Разворот на восток.
Мы продолжаем, и кажется, очень уместно будет эти полчаса посвятить стране, которая у нас всплывала в диалоге во всех трех частях. Это Индия.
Да, и вот Денис Валерьевич Тюрин, который был у нас в предыдущие полчаса директор делового клуба ШОС, говорил о том, что одной из магистральных тем сотрудничества ШОС это все-таки российско-китайское двустороннее сотрудничество. Но наши отношения в последнее время... Да, очень часто на лентах информационных агентств мы видим новости о том, что Индия увеличивает товарооборот с Россией в 6 раз с начала года. Вырос импорт из России продуктов, которые касаются угля и производных от него.
Ох, это отдельный момент.
Да, потом Индия за последние... Да не за последние, а за первые 5 месяцев этого года приобрело российской нефти больше, чем за весь прошлый год.
Хотя, я вот здесь напомню, что вот процесс реальный сопровождается постоянными выкриками, мол, вот посмотрите, Тата перестала закупать российское топливо. Вот посмотрите, Индия перестала закупать российскую нефть. А потом маленьким шрифтиком, что нефть конкретно такой марки, потому что есть вот такой-то запрос.
То есть она перестала где-то что-то покупать, но при этом закупила уже больше, чем в прошлом году всего закупила, да? То есть интересный момент. Россия вообще вышла на вторую строчку среди поставщиков нефти в Индию за этот год, опередив Саудовскую Аравию, на первом месте только Ирак. Но там, мне кажется, вопрос именно транспортировки.
Конечно.
Да, Ирак все-таки, это все-таки Аравийское море,
банально
через Персидский
ближе,
залив.
Да,
и вот намного удобнее просто. Ну и нужно еще понимать, что нам пришлось в экстренном порядке все-таки перенаправлять потоки, заново выстраивать эти цепочки по доставке, по разгрузке, а в свете того, что еще и логистические проблемы нам создают же, помимо всяких экономических других прочих санкций, так еще и же логистические санкции присутствуют. Ну так вот, Индия. Индия – это крупнейшее государство Южной Азии.
Я бы здесь еще такой момент вспомнил. Ведь учитывая, что вот несколько месяцев назад организовался активно, обострился, сформировался этот ОКУС, группировка, да, англоговорящих стран, как раз вот частично затрагивающих Индийский океан, Индия в этом смысле могла ощутить свою небольшую, как это сказать, выпадание из сферы интересов, из сферы приближения к Вашингтону, к Лондону.
Но тут, мне кажется, Вашингтон... Лондон, вообще Лондон на самом деле со своими бывшими колониями предпочитает, конечно же, выстраивать более тесные двухсторонние отношения. И единственная, наверное, да, интеграционная схема — это британское содружество, где они вот в глобальном смысле в рамках какой-то институционализированной организации с этими странами многоформатный, многосторонний диалог организовывает свой собственный. А вот Вашингтон по многим причинам, конечно, не может себе такого позволить. По очень многим причинам. Ну, естественно, в первых рядах это, конечно же, сдерживание Китая, контроль над основными маршрутами поставок энергоресурсов, сырья, да и вообще над основными, теперь уже, наверное, глобальными рынками, а не только производственной базой мировой, куда Индия, естественно, и безусловно, тоже входит. И вопросы, касающиеся России. Я думаю, что вот сейчас с Георгом Мирзояном, политологом, журналистом, доцентом Департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ, мы достаточно подробно обсудим вообще, что сейчас происходит. И ты сказал про АУКУС, а есть же еще и КУАД. Георг, привет.
Привет.
Георг Валерьевич, приветствуем.
Я тебя слышу, но пока не вижу. Надеюсь, что наши зрители тебя уже видят. И мы тебя тоже сейчас увидим. Мы сейчас говорим о разных форматах. И вот Алексей упомянул о АУКОС, а я ввел мысль к тому, что есть КУАД. И вот саммит КУАД, который в конце мая в Токио был проведен, участниками были Соединенные Штаты как раз, саммит он антикитайский, чтобы сразу мы понимали, о чем идет речь. Это союзники, это США и союзники в регионе, среди которых там, конечно же, присутствует и Индия. Но Индия выбивалась из общего стана, мне кажется, из общего хора, как это сейчас происходит в рамках НАТО с Турцией. То есть вот вроде цели ясны, понятно, куда идти и что делать, но есть свое собственное мнение. И американцы, в отличие как раз от Турции, с Индией себя так бесцеремонно и по-хамски, вести не могут. Ну, например, Индия покупает С-400, точно так же, как и Турция. Против Турции вводят санкции, против Индии не вводят санкции,
но
например.
Индия при этом много покупает из Европы, например.
Ну, все равно там...
И военные контракты больше, тоже есть.
Ну, больше... Я согласен с тобой, что, например, товарооборот между Индией и Соединенными Штатами, по данным, по-моему, за 2020 год, это 110 миллиардов, а с нами за прошлый год это 13,5 миллиардов, это приблизительно как наш товарооборот с Финляндией, о которой мы говорили.
Это ремарка о том, что нет такого прям ощущения, что Индия все работает с
Россией. Взаимозависимость, взаимозависимость индийской экономики там с той же американской, она, конечно, намного больше, да, сопрягаемость, чем с нашей. Ну, то есть наш товарооборот с Индией в 10 раз меньше, чем наш товарооборот с Китаем тем же самым. Но при этом это же еще и показатель перспективы, да?
Есть пространство для роста, да.
Да, и вот я думаю, что Геворг меня поддержит, потому что американцы не могут себя вести с Индией настолько вольготно и настолько бесцеремонно, как они позволяют себя вести с другими своими союзниками, ну и в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе. Ну, потому что Индия — это все-таки действительно устоявшийся и тоже глобальный центр силы.
Ну, давай по порядку. Меня видно, да, сейчас уже?
Да, да, мы тебя видим.
Замечательно. Значит, по порядку. Во-первых, я бы не стал сравнивать Индию с Турцией, потому что с Турцией американцы тоже себя ведут относительно осторожно. Если уж сравнивать с другими большими державами, то, наверное, там условно с Германией и Францией, которых американцы крутят как хотят, а в отношении Турции и тем более Индии американцы ведут себя гораздо осторожнее. Просто проблема в том, что отличие Турции от Индии в том, что Эрдоган там достал Европу по многим другим вопросам, да и Запад в принципе, поэтому к нему совокупно накопилось. А во-вторых, все-таки считается, что у Турции свободы маневра гораздо меньше, чем у Индии. Попытки Соединенных Штатов продавить Индию на какие-то жертвы, ненужные индийской стране, например, там, на разрыв сотрудничества с Ираном, привели к тому, что индийские политики в жесткой форме американцам отказали, а в индийском медийном и политологическом пространстве пошла волна из серии «Почему она, кто такие Соединенные Штаты, почему она заставляет это делать?». То есть и после этого в Пентагоне и в Госдепе четко просчитали, что они слишком много сил вложили в развитие отношений с Индией для того, чтобы сейчас эти отношения ставить под угрозу из-за каких-то малозначимых претензий. Потому что, понимаешь, сотрудничество Индии и России, сотрудничество Индии и Ирана, это, конечно, не нравится американцам, но альфа и омега американской политики в отношении Индии — сделать ее союзницей против Китая. И ради этого Соединенные Штаты готовы терпеть индийское самовольство, индийский суверенитет по целому ряду вопросов. Ну, естественно, там экономические вопросы тоже имеют большое значение. Соединенным Штатам нужно сотрудничество с Индией в экономическом плане. А господин Моди, премьер-министр Индии, он, конечно, хочет отпетлять. То есть он не хочет участвовать в каких-то жестких антироссийских и даже антикитайских форматах. Он хочет сохранить за собой свободу маневра. То есть даже в отношении Китая, с которым у Индии сложные отношения, Нью-Дели рвать эти отношения не хочет. Даже там ради американцев. И вот здесь на самом деле ты не зря привел два блока, да, Квад и Аукус. Аукус — это блок стран, которые готовы здесь и сейчас вписываться в конфликт с Китаем. Австралия, у которой огромные противоречия с китайцами, и которая сейчас чуть ли не экзистенциальными называет эти противоречия, тоже специфическая страна и специфическое мировосприятие. А Великобритания, которая за счет сотрудничества с американцами пытается сделать себя снова глобальной, чтобы не превращаться в маленькую Англию. И, конечно же, Соединенные Штаты. В Квад входит государство, которые, ну, скажем так, в Квад есть государства, которые менее склонны к прямому конфликту с Китаем, и это прежде всего, конечно же, Индия. Поэтому, наверное, если бы Индии предложили бы войти в Аукус, мне кажется, Нью-Дели бы отказала. Японцы, может быть, и согласились. А вот Индия, скорее всего, отказала бы. Ну, как бы, если бы ДКБ, это не считается. Что касается российско-индийского сотрудничества, да, оно минимальное, но рассказывали умные люди, что существует какой-то огромный экономический пакет соглашений, который позволит с помощью Индии, скажем так, вежливо обходить целый ряд западных технологических санкций. и который позволит целый ряд российских производств, которые находятся под санкциями из-за того, что они находятся в России, вынести на территории Индии. А, да, у нас небольшой товарооборот сейчас, хотя бы потому, что у нас нет общей границы. Начнем с того. С Китаем у нас она есть. Но перспективы большие, потому что, а, Индия большая страна, б, Индии есть что предложить, там индийские дженерики знаменитые вспоминаем, и в, Индия обладает полным суверенитетом, одна из немногих стран, которая обладает полным суверенитетом для того, чтобы не просто подписывать с нами какие-то бумажки, а чтобы эти бумажки выполнять.
Да, да, действительно, я с тобой соглашусь. Одним из основополагающих, да, моментов, которые касаются двухсторонних наших торговых отношений с Индией, это все-таки то, что мы действительно находимся далеко друг от друга. Если посмотреть на карту, то это огромные расстояния, и даже если визуально кажется, что между нами Центральная Азия, ну так Центральная Азия, она по размерам приблизительно, наверное, как 3/4 Европы, если не больше. Мне кажется, один Казахстан, там пол Европы по размерам. Ну, то есть до Индии...
Да, Центральная Азия — это тоже такое пространство российско-индийского сотрудничества, потому что то, что происходит в Афганистане...
Извини, пожалуйста, я просто дополню, но ты, пожалуйста, не забудь, о чем ты говоришь. Еще один, мне кажется, краеугольный камень западной пропаганды. Центральная Азия — это исключительно поле битвы между региональными и глобальными центрами силы. Вот сейчас там схлестнутся, я не знаю, Россия с Турцией, Китай с Россией, Иран с Турцией, Иран с Россией. Ну, то есть вот если посмотреть, почитать западный мейнстрим, западные там, я не знаю, мозговые центры глобальные, вот у них это только в данном контексте, очень много у нас тоже в стране, к сожалению, наших коллег ведутся именно на подобного рода направление дискурса, да, в этом отношении. А я согласен с Георгом, то есть для нас это в первую очередь огромные перспективы и огромное пространство для сотрудничества. Георг, да, пожалуйста, извините, ремарка такая была короткая.
Ну, действительно, все-таки мы же Восток, правда, а на Востоке прямых конфликтов не так много, на Востоке предпочитают договариваться там, где можно. Пусть на короткий срок, там, пусть ситуативно, но договариваться. Такое настоящее многополярие, да, многополярная система международных отношений со всеми ее правилами, где договориться проще, чем конфликтовать друг с другом. И действительно, после того, как Талибан, запрещенный пока еще в Российской Федерации, я думаю, недолго запрещенный, пришел к власти в Афганистане, это стало большой проблемой для Индии, потому что индийцы выстроили перспективные взаимоотношения с предыдущим, даже проамериканским правительством. И они, конечно же, сильно опасаются, что Афганистан талибский будет слишком близок к Пакистану и будет там дополнительно создавать угрозы индийской безопасности. Поэтому Индия готова к различному формату сотрудничества как с Талибаном, так и с государствами, которые будут сдерживать Талибан от различного рода радикализации. То есть, прежде всего, Российской Федерации и Китаем, как ни странно, да, потому что Китаю тоже нужен стабильный Афганистан без всяких проблем из него исходящих. И вот это вот пункт, да, что Афганистан должен быть стабильным. Пусть там исламистским, пусть они там у себя хоть что хотят делают внутри. Главное, чтобы они не экспортировали терроризм на север и на юг. Вот это объединяет практически все региональные страны. И Индию, и Китай, и Россию, и Иран. Единственное, кому эта ситуация не нравится, это Соединенные Штаты, которые заинтересованы в дестабилизации среднеазиатского пространства, и отчасти Турция, которая заинтересована в исламизации среднеазиатского пространства. Вот на основе концепции о совместной стабилизации Пакистана, Индия, Иран, Россия, Китай могут вполне найти себя.
Вот Афганистан, это, кстати, мне кажется, еще одно разочарование американской дипломатии последних лет и последнего времени.
Потому что десятилетий, наверное, уже можно
да
сказать.
Да нет, об этом я не буду говорить, о том, что они туда влезли, потом там начало происходить бог знает что, и не могли никак оттуда уйти, в итоге панически бежали, уже много раз говорил и я, и другие. Ведь, ну, если совсем упростить происходящее. Мне кажется, они представляли себе Афганистан такой гранатой без чеки, которую они сейчас бросят, вот я не знаю, в руки, да, Китаю, России, Индии, ну вот всем, кто там рядом вокруг, а сами убегут быстренько. А вот, а и что там будет, пусть оно и будет. То есть такой, такой фактор дестабилизации, вот мы сейчас уйдем и посмотрим, как вы это будете разруливать. И мне кажется, это очень неприятно их удивило, что страны региона, тогда, засучив рукава, как раз начали активно заниматься.
Недооценить Афганистан, это, ну, нужно было постараться.
Да я даже, знаешь, я даже не об этом
дело
говорю.
Дело не в недооценке. Дело не в недооценке. Они недооценили талибов. Они посчитали, что талибан будет бешеной собакой, которая начнет бросаться на всех вокруг, устраивать экспорт исламской революции за пределы страны.
И всех вокруг, да, и всех, и Георг, извините, пожалуйста, и всех вокруг они тоже недооценили, они думали, что вот сейчас все туда полезут тоже военным путем, кого-то свергать, кого-то назначать или еще чего-то. До этого не произошло.
Да, и будем честны, да, действительно, у Талибана были основания для разборок, например, с Таджикистаном, у них много что накопилось к таджикскому теперь уже, не пока еще остающемуся президенту, он пока сыну власть не передал, как сосед. Вот. Но смотрите, в чем проблема. Талибан очень четко рассудил, он выучился на своих ошибках 90-х годов, он четко понял, что народ нужно чем-то кормить, а что страну нужно восстанавливать, иначе талибов самих снесут. А кто может восстанавливать? Китай может восстанавливать, потому что деньги в Афганистан готов дать сейчас только Китай. И поэтому руководство Талибана с распростертыми объятиями бежит китайцам и говорит им, пожалуйста, приходите, мы гарантируем безопасность и инвестиций самих инвесторов. И, соответственно, им нужна российская поддержка, потому что у России с Китаем примерно общие интересы и так далее. То есть талибы готовы сотрудничать. Насколько они смогут выполнять взятые на себя обязательства, другой вопрос, но они готовы. Точно так же, вот ты говоришь, да, все остальные бросятся. Когда шел процесс вывода американских войск из Афганистана, у меня такое ощущение возникало, что западные СМИ ставки делали. Да. Какая страна первая ведет войска? Китай или Россия?
Кто первый
Китай
дробит,
или Россия?
Да.
Китай или Россия? Да, ставили больше на Китай. А китайцы ввели туда, только не войска, а деньги. Вот и все. И сейчас идет процесс, ну, я понимаю, закулисно, я думаю, это должно решаться коллективно. То есть не одна Россия или не один Китай признает Афганистан, а сделают это совместно. Но имею в виду, признают власть талибов в Афганистане.
Мне кажется,
но, тем не менее, процесс идет.
Да, мне кажется, что это, кстати, может быть одной из главных тем как раз вот предстоящего саммита. Вот что мы говорили, да, в предыдущие полчаса. В Самарканде в сентябре саммита ШОС. Ведь так получится, что все соседи Афганистана будут членами ШОС. Вот все абсолютно. Ну, кроме Туркмении, пардон, да. Кроме Туркмении, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Иран, ну и региональные, глобальные, да, в том числе центры силы.
Возможно, такие, как... да. И вопрос будет о признании Афганистана. Ну, в принципе, понятно, да, что вопрос признания Афганистана будет решать не Казахстан, не Таджикистан. Вопрос признания Афганистана будет решать Россия, Китай, Иран, Индия, Пакистан. Вот это пятерка. Да, и да. Если она решит, что ШОС должен признать Афганистан, ШОС признает. Но я вот опять же, я не бегу впереди паровоза, посмотрим, переговоры идут, афганцы должны дать гарантии. Я очень надеюсь, что гарантии будут даны не только в отношении отказа от экспорта исламизма и исламистов, но и от, в общем-то, запрет на экспорт белого золота в Российскую Федерацию, потому что афганский героин, он представляет для нас гораздо большую опасность, чем даже афганские террористы. Я очень надеюсь, что талибы что-то сделают.
Я предлагаю тебе обсудить Афганистан, может быть, ну, на следующей неделе или через, как получится, отдельно, отдельным блоком. А сейчас вернуться все-таки к Индии. И вот в свете всего того, что мы сейчас, да, здесь говорили, и региональной подоплеки, о которой Георг начал говорить, ведь есть еще же интересная ситуация о, наверное, равноудаленности нашей внешней или сбалансированности нашей внешней политики по отношению к треугольникам, наверное, да, так это назвать будет правильно, Россия, Китай, Индия, и Россия, Индия, Пакистан. Ну, потому что мы понимаем, что во всех этих вот форматах Россия, Китай, Индия, Россия, Индия, Пакистан, два других партнера, они имеют достаточно напряженные отношения друг с другом. Что Индия с Китаем, что Пакистан с Индией. И вот как нам соблюсти вот этот баланс и не перегнуть? Мне кажется, сейчас это тоже один из основных вопросов нашей дипломатии как вот регионального направления для Южной Азии. Что ты думаешь на этот счет?
Ну, здесь главное быть вежливым. То есть здесь главное быть максимально открытыми и общаться с партнерами. Российская Федерация имеет, конечно, колоссальное преимущество в том, что она вот в этих трех, в этих двух треугольниках, да, как и в треугольнике, например, Россия, Индия, Саудовская, Россия, Иран, Саудовская Аравия и так далее, она играет роль третьей вершины. Вершины, которая, по мнению остальных двух, должна быть ближе к ним, и которую остальные две будут приближать к себе. В этом плане, например, конечно, Индию сильно беспокоит сближение России и Китая. Индия считает, что Россия уходит в сторону Китая, но это проблема Индии. Мы же объясняем им, что мы сближаемся с Китаем не потому, что мы плохие, и не потому, что мы против вас, а у нас вариантов нет. Нас вот, смотрите, это нехорошие американцы нас изолировали от Запада. И в этой ситуации у Индии есть два варианта. Либо ругаться, либо притягивать Россию к себе. Я не случайно упомянул те самые большие экономические проекты, которые сейчас серьезно обсуждаются между Российской Федерацией и Индией. Точно так же Россия, Индия, Пакистан. Но с Пакистаном, в принципе, гораздо слабее отношения, чем с Индией, поэтому тут Индии особо волноваться не о чем, но тем не менее они есть. И одна из причин, почему Индия не хочет даже на словах поддерживать Соединенные Штаты в их осуждении действий Российской Федерации на Украине, это именно нежелание толкать Москву еще больше в сторону Китая, например, того же самого. А американцев это бесит. Американские СМИ прямым текстом пишут, как же так получается. Весь демократический мир объединился в обсуждении Российской Федерации, кроме одной страны, самой большой в мире демократии. Вот самая большая в мире демократия отказывается осуждать действия Российской Федерации на Украине. Как так? Концепция рушится, нехорошо получается. Поэтому США предприняли целый ряд усилий, отправили целый ряд уважаемых людей. Этих уважаемых людей, в общем-то, им объяснили, что Индия в этом буднике участвовать не собирается, разбирайтесь сами там с Россией. Мы не поддерживаем Россию, но мы не будем ее осуждать. Это нас вообще не касается. Вот эта вот позиция Индии, хата скрайная, да, она вполне себе логична, потому что Индия сосредотачивает свое внимание на своем регионе Южной Азии, Юго-Восточной Азии. Ну, крайний случай Восточной Азии и Пацифики. И то, что происходит за пределами этих регионов, ей неинтересно, потому что Индия имеет свою Украину, причем в 10 раз более проблемную Украину в лице Пакистана рядом со своими границами, и львиная доля ее усилий внешнеполитических направлена на сдерживание Пакистана, так скажем, и на ограничение возможностей Пакистана.
Георг, а разрешите, опять же, такой момент поднять, который в этом году особенно актуален. А что с продовольствием? Что с голодом? Индия производит много зерна, почти все съедает сама.
Зерна, риса.
Да-да-да, ну, имеется в виду, прошу прощения. Да-да-да. Очень широко в последнее время протестуют фермеры. Людей сажают, ну, как сказать, хватают, арестовывают. Причем достаточно, это нужно цифры называть, там их очень много. То есть вот эта ситуация, насколько для Индии сдерживающий фактор, что вроде бы действительно страна передовая, претендует на лидерские позиции, а на самом деле-то, если заглянуть, там сколько процентов людей голодает уже сейчас?
Нет, ну Индия в этом плане, я поэтому и сказал, Индия не претендует на роль глобального лидера. Индия занимается своим регионом, в том числе потому, что действительно у Индии внутри огромное количество проблем. Индийская деревня – это вообще мрак полный, там по ряду вопросов. Индии нужно тратить еще гораздо больше денег, чем Китаю, для поднятия своих каких-то внутренних регионов. Там еще и религиозные вопросы, там еще и различные там, культурные вопросы, вежливо скажем так. То есть Индии нужно заниматься очень много своей внутренней политикой, чем она и занимается. Тут же еще как, правительство Моди достаточно правое, это тоже и играет определенную роль во внутренней политике. Так что да, здесь проблем достаточно.
Я думаю, что не только Индии надо заниматься своими внутренними проблемами, но и нам.
Но там вопрос в том, что они же закрыли экспорт пшеницы.
Но они потом, нет, потом они возобновили.
Опасение-то было, что внутри есть будет
нечего. Опасение было от неопределенности. Mm-hmm. Вот мне кажется же, ведь по той же причине Индонезия остановила экспорт пальмового масла. Она является крупнейшим производителем, и там львиная доля в мире, да, отходит к Индонезии в этом вопросе. Или Малайзия.
Это называется «добро пожаловать в новый мир». Да, вот это мир больших неопределенностей.
Ну, я вот недавно...
И каждый страхуется, каждый пытается закрыться. Нормально это?
Да, я недавно один из комментариев читал, ну, как недавно, вчера, собственно, читал один из комментариев на выступление, да, программную речь нашего президента на ПМЭФ. И один из комментариев был такой: голодные игры объявляются открытыми. И вот у меня это, с одной стороны, это, конечно, забавно, но с другой стороны...
Да. Вчера, кстати, показали по телевидению национальному российскому пару фильмов из «Голодных игр», и я подумал теперь, что это не случайно.
Ну опять же, да, если вернуться к нашему контексту, к Индии и к России, то мы все-таки те страны, ну, Россия побольше, чем Индия, но все-таки те страны, которые можем себя обеспечить и можем себе позволить заниматься этой глобальной безопасностью.
И там это было налажено за последние сколько? Ну, 20 лет?
Ну, продовольственный суверенитет. Да, это все-таки для таких крупных стран.
На территории Российской Федерации есть все базовые моменты для обеспечения собственной экономической безопасности. Большое население, относительно большое, продовольствие, мы сами себя можем обеспечивать, дешевая энергия, наличие ресурсов, как лесных ресурсов, так и подземных ресурсов. У нас есть все для обеспечения нашей безопасности. И назовите так экономической авторкией, ну, грубо говоря, для того самого экономического суверенитета, о котором говорил президент. Даже у богатых стран весь этот суповой набор отсутствует. Например, у Японии нету собственных энергоресурсов. Она вынуждена их импортировать.
Да, вообще ресурсов там мало, да.
Ну и давайте вот этим тезисом, что ли, завершим сегодняшнюю беседу. Георг Мирзоян в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию с Индией, потому что однозначно точно на сегодня это все не завершится, и к этим моментам будем возвращаться дальше, да. И очень много.
Я бы резюмировал бы, наверное, тем, что мы-то, как сказал Георг, да и вообще, как это очевидно, наверное, без остального мира в этом смысле проживем. А вот проживет ли без нас остальной мир?
Физически причем.
Да, это очень большой вопрос.